Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысы жекшемби 27 май күнкү кечки уктурларын Бишкек студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Түркиянын өнөксүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Малайзияда ардагер саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач эле аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда каза тапкан орусиялык жоокерлердин саны 4 жетти. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен РИА Новости агенттиги маалымдады. Министрлик 2 аскердик кеңешчи согушкерлердин чабуулунда дагы 2 госпиталда өлгөнүн ырастады. Мындан тышкары 3 аскер жаракат алып ооруканада жатат. Маалыматка караганда аскерлер бир нече куралдуу топтордун чабуулун кайтарууга аракеттенген маалда аткылуу кабылган. Кайсы топтор тууралуу сөз болуп жатканын министрлик тактаган жок. 43 жоочу жок кылынганын билдирди. Орусия коргоо министрлигинин маалыматына караганда Сирияда операция башталгандан бери орус армиясы 80 ашык аскерин жоготту. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына соккурду. Мындан мурда Палестина автономиясынын бир нече жашоочусу Израилдин чек арасынан өтүүгө тосмону бузууга аракеттенгени кабарланган. Аба соккусу буга жооп болуп калганы айтылат Израиль армиясынын маалыматында. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бүгүн Иерусалимде өкмөттүн жыйынында өз өлкөсү Газа тилкесинен болгон чабуулга жооп кайтарганын айтты.
חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה.
Аба күчтөр 26 майда Газадагы террордук топторду бутага алган. Бүгүн биздин коопсуздук күчтөр тосмодо жардыргычты жок кылгандан кийин Хамаска каршы аракеттер уланды, деди Нетаньяху. 23 майда Израилдин авиациясы Хамастын позицияларына жана бир нече аскердик объектилерге соккурган. Ал кезде Израиль өз кадамын палестиндер тобунун чек арадан өтүшүнө каршы ок атуу катары түшүндүргөн. Быйыл 30 марттан бери Израиль менен Газа тилкесинин чек арасында израилдик аскерлер менен кагылышуулар 100 ашык палестиндин өмүрүн алган. 60 киши 14 майда АКШ элчилигинин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүлүшүнө каршы акция учурундагы кагылышууда каза болду. Ош облусунун Өзгөн райондук соту мечитте айылдашы менен мушташа кетип, ага бычак сайган 67 жаштагы жергиликтүү тургунга карата чечим чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот чечими 2018 жылдын 16 апрелинде чыккан.
Өзгөн райондук сотунун өкүмү менен иш боюнча соттолуучу кылмыш жаза кодексинин 234 статьясынын 3 бөлүмүнүн 2 пункту менен күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасын күчөтүлгөн тартипте абакта өтөөсү көрсөтүлгөн. Ушул эле кодекстин 63 статьясынын талаптарына ылайык белгиленген жаза шарттуу деп эсептелинип, 1 жыл 6 ай сынак менен өтүү белгиленген.
Окуя быйыл 26 февралда Өзгөн районунун Жылалды айыл аймагындагы Красный Маяк айылындагы мечитте болгон. Милиция мечиттеги чатак зекеттен чогулган акчаны жеп койгонсуң деген дооматтан улам чыкканын билдирген. Асыр намазына келген 40 жана 60 жаштагы 2 киши мушташа кеткен. Алардын бири экинчисин бычагын алып чыгып шилтеп жиберген айтылган. Соттолуучу мурда имам болуп иштегени да кабарланган. Ош облустук сотунун маалыматына караганда айыпталган жаран мурда соттолуп чыккан. Облустук казыят бычакташкандар имамдык кызматка тиешеси жоктугун жана мушташтын зекетке тиешеси жоктугун билдирген. Каз Минералс Бозумча компаниясынын башкы директору Ильяс Тулекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Бул кабар 26 майда тарады. Аны Манас эл аралык аэропортунан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кармап тергөө абагына камалганы айтылды. Аталган кызмат бул боюнча маалыматты ырастай элек. Ички иштер министрлиги болсо кармаган орган маалымат берет деп Азаттыкка билдирди. Каз Минералс Бозумча компаниясы да азырынча комментарий берген жок. Тулекеевдин кармалганын Каз Минералс компаниялар тобунун байланыш департаменти ырастаганын Казакстандын Тенгрин Ньюс KZ сайты жазып чыкты. Алдын ала маалыматтарга караганда ал салыкты жаап жашырган деп шектелип жатышы мүмкүн. Каз Минералс Бозумчак жоопкерчилиги чектелген коому Ала Буха районундагы Бозумчак алтын жез кенин иштетет. Түндүк Кипрда кыргызстандык жигит пычак чеп ооруканага түштү. Гирне шаарындагы доктор Акчичек ооруканасынын дарыгери Өзжан Худаберди азаттыкка билдиргендей, 27 жаштагы кыргызстандык жигит 24 майда бычак жеген эки буту сынган абалда ооруканага түшкөн. Анын денесине 7-8 жолу бычак сайылганы айтылды. Учурда абалы оор, комада жатат. Бишкекте дары-дармек чыгарган заводтогу өрттүн себеби иликтенүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкектеги Айдан фарм жоопкерчилиги чектелген коомунда өрт 26 майдын түнү чыккан. Өрт өчүрүүчүлөргө саат 23:38 маалымат келип, тилсиз жоо 27 майга караган түнү толугу менен өчүрүлгөн. Андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Азыр келтирилген чыгымдар жана себеби такталып жатат. Украиналык активисттер 26 майда Киевтин борборундагы кино үйүнө режиссер Олег Сенцовту бошотуу талабы жазылган баннер илишти. Англис тилиндеги баннер Сенцовтун абалына Киевтеги футбол оюндарына келген чет элдик көрөрмандардын көңүлүн бурдурууга багытталганын активисттер маалымдашты. Киевте кечээ футбол боюнча чемпиондор лигасынын финалы болду. Ага финалга өткөн Англиянын Ливерпуль, Испаниянын Реал командаларынын 10,000 деген көрөрмандар келишти. Оюндар Реалдын 3-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктады.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарларды Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең Кыргызстанда 28 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөт. Жайлоолордо жана жайлоолордо жаан кар кайланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 13-18. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 16-21. Ысык Көл жана Нарын областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 28 майда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Режеп Тайып Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Алардан Махаткирдин жолу Малайзияда ардагер саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махаткир Мухаммадтын 92 жашында кайрадан бийликке келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Өзгөчө кырдаалды өтчү шайлоо Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Махатхирдин алдыга карай жолу. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммадтын 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Түркияда мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 24 июндагы шайлоолордун бири мурда белгиленгенден 6 ай, экинчиси 1 жыл эрте өтүүдө. Мунун негизги себептери эмнеде? Азыркы шайлоо кандай саясий жана экономикалык кырдаалга туш келди? Бийликти 16 жылдан бери кармап келаткан президент Режеп Тайып Эрдоган менен ат салышып жаткан талапкерлер ага бул эле чыныгы атаандаш боло алабы? Түрк шайлоочусунун добушу үчүн күрөштү. Бул жолу кайсыл факторлор негизги ролду ойнойт? Соболу Түркиядагы саясий өнөктүккө кайрылабыз. Студияда биздин радионун талдоочусу Кадратулла Шахиди, кош келдиңиз. Адегенде болсо Санжар Эралиевдин видео баянын угуп алсак.
Түркиянын президентти эл түз шайлаган экинчи шайлоосу бул ирет өзгөчө абалдын шартында өткөнү жатат. 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген мындай тартип ар 3 ай сайын узартылуу менен азыркыга чейин сакталып келүүдө. Түркия Республикасынын тарыхында 12-нчи президент болгон Режеп Тайып Эрдоганга бул ирет 5 саясатчы атаандаш катары аттанды. Арасында аял саясатчы да бар. Мурдагы ички иштер министри, парламент төрагасынын орун басары, башында оңчул улуттук кыймыл партиясында турган, азыр жакшы партияны жетектеген Мерал Акшенер өз программасында Эрдоганга жана анын саясатына карама каршы багытты сунуштоодо. Жаңы конституция менен Түркияны парламенттик системага кайра бир жыл ичинде кайтарууну убада кылып жатат. Күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия болсо, президенттикке азыр камакта отурган лидери Салахиддин Демирташты кайрадан чыгарды. Ал эми кемалчылардын таянычы айтылуу Мустафа Кемаль Ататурк уюштурган азыр оппозициядагы башкы саясий күч Республикалык элдик партия президенттикке парламенттин 4 чакырылышынын депутаты Эрдогандын бийликке келгенден берки сынчысы Мухаррем Инжени сүрөдү. Бул талапкердин программасында да Түркия конституциясына 20га жакын өзгөртүү киргизүү сунушталган. Баш мыйзам демекчи. Расмий Анкаранын планы боюнча июндагы мөөнөтсүз шайлоонун артынан былтыр апрелдеги талаштуу референдумда жактырылган өзгөртүүлөр күчүнө кирмекчи. Ал референдумду Эрдоган 3%га жетпеген гана айырма менен уткан. Ага ылайык алдыда Түркияда 1923 жылы республика түзүлгөндө пайда болгон саясий институт, премьер-министрдин кызматы жоюлуп, аткаруу бийлиги да президенттин колуна өтүш керек. Азыр чоң 20нын катарындагы Түркияда Эрдогандын жана Ак партиянын бийликтеги 16 жылында ички дүйнөнүндүн жалпы көлөмү 3,5 эсе, жан башына бөлгөндөгөсү 3 эсе өстү. Бирок расмий статистика боюнча быйылкы жыл ичи эле инфляция көрсөткүчү 11%га чаап барса, улуттук акча лира 16,5%га наркысызданды. Бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттер арасында эң жаман көрсөткүч. Алмашуу курсундагы акыркы олку солкулуктарды талдоочулар өзүн 3-4%дин душманды деп атаган Эрдогандын шайлоодон кийин акча саясатында көзөмөлдөө мүдөөсүнөн көрүп жатышат. Башкача айтканда, ал борбордук банктын ишин бекем тескеп, кредиттерди арзандатууну убада кылууда. Жергиликтүү Сонар иликтөө уюмунун азырынча соңку сурамжылоосуна караганда, шайлоонун алгачкы айлампасында Эрдоган эң аз дегенде 42%, анын башкы эки атаандашы Мухаррем Инже 22%, Мирал Акшенер 21% добуш топтошу мүмкүн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бирок деги эле эрте шайлоо өткөрүүнүн кажети эмнеде эле?
Actually, after last year's referendum in April,
былтыр апрелде конституциянын айрым беренелерин өзгөртүп, парламенттик системадан президенттик системага өтүү боюнча Эрдогандын сунушу менен өткөн референдумда ал 51% добуш гана алган. Оппозиция 1,5 миллиондой добуш бурмаланганын айтып келди. Эрдогандын мандаты ал каалагандай бекем болбой калды. Референдумдан бир нече жумадан кийин эле эрте шайлоо жөнүндө кептер айта баштаган. Бир нече айдан кийин болсо оңчул элдик калк партиясынын лидери Девлет Бахчели менен Эрдоган мындайча айтканда коалиция түзүшкөн. Адегенде Бахчели мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтты. Андан кийин Эрдоган 24-июнда эрте шайлоо болорун жарыялаган. Башкача айтканда, 1,5 жыл мурун өтмөкчү. Эрдоган бул чечимин түшүндүргөндө начар абалда калган экономиканы оңдоо, тышкы саясатты координациялап жүргүзүү үчүн ага жетиштүү ыйгарым керектигин жүйө катары келтирген. Бул деген коомчулукка айтылган сөздөр. Ал эми көшүгө артында болуп жаткандарга көз салсак, Эрдоган экономикалык жана аскердик маселелерди толугу менен көзөмөлдөйт деп айтууга болбойт. Эрте шайлоо менен президент улутчул калк партиясы менен коалицияда бийлигин күчтөндүрүүнү, кабинетке ага жакын ишенген адамдарын өзү дайындаган өкмөттүн ролун кеңейтүүнү көздөйт. Азыр болсо ал өкмөттү жана премьерди жарым жартылай гана көзөмөлдөйт. Экономикалык секторду алсак, борбордук банктын төрагасы, мисалы 3-4% кыскартуу өңдүү маселелерде аны айрым учурларда укпагойчу. Тышкы саясатта болсо, Эрдоган былтыр Сириядагы операцияны баштаганда армиянын кээ бир жогорку өкүлдөрү, Атугөл партиясындагы айрым саясатчылар да ага каршы болушкан. Кыскасы, эрте шайлоо менен Эрдоган партиясындагы ички оппоненттеринен жана оппозициядан арылууну күчтүү мандат менен Түркияны дагы 5 жыл башкарууну көздөйт.
Оппозиция демекчи, ага атаандаш чыккан талапкерлердин кайсынысы тең ата ат салыша алат дейсиз?
Actually, the strongest so far is
менимче күчтүү деп республикалык калк партиясынын атынан чыккан жаш саясатчы Мухаррем Инжени атаса болот. Ал жаңы харизматикалык саясатчы, бирок саясатта, мамлекеттик башкарууда анча тажрыйбасы жок. Бирок партия аны шайлоого аттандырды. Экинчи болсо Мирал Акшенер жаңы партия түптөгөн. Партиясы мыкты көрүнөт. Акшенер өзү улутчул калк партиясынан чыкканын да айтыш керек. Эски партиядагылардын дээрлик жарымы ага кошулду. Бирок 3 негизги талапкерди алсак, негизги күрөш Эрдоган менен Инже ортосунда жүрчүдөй. Өткөн жумада Эрдоганга жакын бир агенттик жарыялаган сурамжылоого барганда, ага 50%дан көп добуш тийиши мүмкүн. Демек, биринчи эле айлампада шайланып калат. Ал эми көз карансыз сурамжылоо Эрдоган 50% ала албайт деп көргөздү. Экинчи айлампада болсо Эрдоган менен Инже атаандашып, Акшенер республикалык партиянын талапкерин колдошу ыктымал. Дагы бир ууч анча белгисиз талапкерлер да бар. Алар көп добуш топтой алат деген ыктымалдык аз. бирок алар да Инжени колдоп кетиши мүмкүн. Жалпылап айтам, негизги күрөш республикалык партиянын өкүлү Инже, либералдуу партиянын лидери Акшинер жана Эрдоган мырза ортосунда жүрмөкчү.
Бул ретте добуштарды алуу үчүн кайсы факторлор негизги ролду ойномокчу?
Азыр экономика жана дагы бир жолу экономика маанилүү маселе болуп турат деп айтат элем. Акыркы бир нече жылдан бери түрк экономикасы чөгүп баратат. Баардыгы ички проблемалар деп айтат элем. Дүйнөлүк экономикага эч кандай байланышы жок. Себеби түрк экономикасы тез өнүгүп жатты. Өсүш 7-9%ке чейин жетип турду. Азыр болсо 3-5% эле болуп калды. Мындай жагдай Эрдоган гана эмес, эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банкты өкүндүрбөй койбойт. Мисалы, бүгүн эле түрк лирасы долларга салыштырмалуу кескин түшүп кетти. Жалпысынан быйыл жыл ичинде 20%ке наркын жоготту. Жумушсуздук болсо 12%ке жогорулады. Инфляция 8-10%ке жетти. Бул аз келген сеп инвесторлор жөн гана кетпестен салган акчаларын кайра чыгарып жатышат. Мисалы, Түркия быйыл 200 миллиард доллар сырткы карзынан кутулуш керек. Ички дүң өндүрүм көбөйүп, экономика өнүгүүдө дечи, бирок бул процесс өтө жай жүрүп жатат. Катардагы түрктөр ушундай абалга азыркы өкмөт жеткирди. Оппозициянын буга тиешеси жок дешет. Эрдогандын экономикалык саясаты өзгөчө, калктын кирешеси аз катмардын турмушун кыйындатты. Мындан улам Эрдогандын популярдуулугу акыркы жылдарда төмөндөй баштаган. Жана айткандай эле эрте шайлоо жарыялоонун себептеринин бири шайлоочулардан күчтүү мандат алуу болчу. Бирок добуш берүүчүлөр бул жолу таң калтышы мүмкүн. Эмне дегенде, ал акыркы 5-10 жылда берген убадалардын айрымдары аткарылса, калгандары куруу сөз бойдон калды. Эми мына туура 4 жумадан кийин түрктөр Эрдоганды, анын саясатын, идеологиясын колдорун билдирип, же болбосо башка саясатчыларга мүмкүнчүлүк берүүнү чечишмекчи. Бул бурулуш учуру болуп калышы ыктымал. Себеби сөзүбүздүн башында айтылгандай, ал референдумда кызуу үгүттөн кийин 51% добуш алган. Азыр болсо оппозиция Эрдоганды жеңүү үчүн биригиши мүмкүн. Алар ансыз да парламенттик шайлоо алдында биригишкен. Референдумдан кийин парламент мүчөлөрүнүн саны 600 киши болмокчу. Кээ бир аймактарда республикачылдар жана башка партиялар биргелешкен тизме менен барууну чечишти. Анда жок дегенде бир талапкерге ошол аймакта же шаарда орун тимекчи. Эрдоган парламентте көпчүлүктөн кол жууп калса, анда кыялы, пландары ишке ашпай калат.
Стамбулдагы кабарчыбыз алдыдагы шайлоо тууралуу жергиликтүү тургундардын оюн уккан эле, азыр ошого көңүл бурсак.
Мен кандайдыр бир өзгөрүү болоруна ишенбейм. Азыркы президент талапкерлигин коет, жеңип чыгат болушу керек. Адилеттүү шайлоо болот дегенге ишенбейм.
Эми Кудайым кимге буйурса, ошол келсин. Мен шайлоого барып добуш берем. Эрдоган жеңет деп күтүп атам.
Тайып болот, ким
болот? Тайып болот албетте. Башка ким болот эле? Тайып президент болот.
Бул шайлоонун жыйынтыгында бурмалуулор болот албетте. Анткени Эрдоганга каршы талапкерлер күчтүү. Мухаррем Инже, Мирал Акшинер, Салахиддин Демирташ баары күчтүү. Биринчи тур менен бүтүп калбайт го деп ойлойм. Экинчи тур сөзсүз болот.
Менимче учурдагы президент кайра шайлана тургандай болуп турат. Тилекке каршы бул бийлик оңой менен алмашпайт.
Адилеттүү шайлоо болот деп ишенгим келет. Мен оюмду ИИ партиядагы Мирал Акшинерге берем. Бийликке аял киши келиши керек деп ойлойм.
Түркиядагы саясий өнөктүк жөнүндө биздин радионун талдоочусу Кудратулла Шахиди менен сөз кылдык. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммад 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келди. Бир кездери ал өзү таптап саясий сереге алып чыккан мурдагы өкмөт башчы Наджиб Разак болсо, миллиардтаган коррупциялык ишке байланыштуу суракка чакырылып, өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Экономикалык секириктин архитектору Махатхирди ошол эле маалда авторитардык ыкмалары үчүн сындагандар да жок эмес. Махатхирдин саясий феномени эмнеде? Анын азыркы кадамдарын кандай бааласа болот? Өлкөнүн экономикалык гүлдөп өсүшү менен саясий реформа жүргүзүү бир лидерге байланганбы? Бул жөнүндө Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Равшан Жээнбеков менен сөз кылабыз. Саламатсызбы? Равшан мырза, алды менен Гүлайым Ашакеевнин телесюжети.
Баалуу зергер буюмдар, алтын сааттар, дүйнөдөгү таанымал дизайнерлердин кымбат сумкалары, накталай акча салынган кутулар.
Өткөн ишембиде Малайзиянын мурдагы өкмөт башчысы Нажип Разактын үйлөрүнүн бирин тинтүүдөн кийин алынып чыккан үйүлгөн байлык жергиликтүү элди гана эмес башкаларды да айран таң калтырды. Разак өзү болсо 22 майда коррупцияга каршы агенттикке суракка чакырылды. Тергөөчүлөр анын жеке эсебине которулган 10,5 миллион долларга кызыгып жатышат. Бул каражат мамлекеттик инвестициялык фонддон кымырылган миллиарддаган доллардын чакан гана бөлүгү.
2015-жылы эле антикоррупциялык мекемеге көрсөтмө бергем. Бүгүн иш жүзүндө мурда жасаган билдирүүнүн улантысы болдум. Бирок бул ирет көбүрөөк деталдар, документтер тууралуу сөз болду.
2015-жылы тутанган бир нече миллиарддаган долларлык коррупциялык жаңжал Нажиптин бийликтеги соңку жылдарына көлөкө түшүрүп, 9-майдагы шайлоодо утулушунун негизги себептеринин бири болду. Экс-премьер мыйзам бузбаганын айтып келгени менен башкы прокурорду жана коррупцияга каршы агенттиктин жетекчилерин алмаштырып, тергөөнү токтоттурууга жетишкен. Бирок шайлоодо 92 жаштагы Махатхир Мухаммед жеңип, 15 жылдан кийин кайрадан бийликке кайтып келери менен кылмыш иши жанданды. Жаңы өкмөт башчы Нажип менен жубайын өлкөдөн чыгарбоого буйрук берди.
Тергөөчүлөргө ким аралашкан болсо да, баардык иштерди жакшылап иликтөө тапшырмасын бердик. Алар күнөөлүү болсо чара көрөбүз. Өкмөт структуралары, коррупцияга каршы агенттик, полиция, башка аудитор.
Ветеран саясатчынын жеңишин айрым байкоочулар тынч төңкөрүш деп аташат. Махатхир оппозицияга өтүп, анын блогу 60 жылдан бери башкарууда турган Улуттук фронтту ишенимдүү утуп кетти. Махатхир дал ошол партиянын атынан өлкөнү 20 жылдай жетектеген. Баса Нажипти ал чоң саясатта өзү таптап колдоп келген. Махатхирдин жеңишин дагы бир фактор менен түшүндүрүшөт. Анын тушунда өлкө экономикасы абдан өнүгүп өскөн. 80-90-жылдары Малайзия Азиянын жолборсторунун бирине айланган. Бийликтен көңүлү калган шайлоочуларды тартуу үчүн Махатхир партиясынан кетпестен эле өзүнүн эски душманы, мурдагы орун басары, кийин оппозицияга өткөн Анвар Ибрагим менен элдешти. Бул эле эмес, бир кездери өзү түрмөгө отургуздурган саясатчынын айыбынын кечирилиши үчүн аракет көрөм деп убада берген. Айткандай эле 16-майда Малайзиянын падышасы Анварды кечирди. Негизи эле азыркы өкмөт башчыны тартип орнотуу шылтоосу менен оппоненттерин куугунтуктаган авторитардык лидер деп сыпатташчу. Анвардын иши ошондой ыкмалардын бир мисалы. Ал реформалардын зарылдыгын айтып чыкканда коррупция жана кум салык үчүн айыпталган. Анвардын тарапкерлери бул иш жок жерден ойлоп табылган деп келишти. Махаткирдин демократиялык эркиндиктер анархияга алып келет деп айтканы да бар.
Равшан Мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу сиз үчүн Махатхирдин 15 жылдан кийин чоң саясатка кайтып келип, премьер-министр болуп калышы күтүлбөгөн окуя болдубу?
Бул чынында эле дүйнөлүк саясий аренада аябагандай феноменалдуу окуя болду да. 92 жашында мурдагы премьер-министрдин кайра бийликке кайтып келиши бул аябагандай чынында эле маанилүү, мурда саясатта болуп көрбөгөн бир үлгү болуп эсептелет. Эми анын бир топ себептери бар. Себеби Малайзиядагы Улуттук фронт Малайзияны 61 жыл башкарып келди. 61 жылдын ичинде коом ошол партиядан кандайдыр бир деңгээлде чарчады. Малайзиядагы ошол Махатхирдин убагындагы экономикалык өнүгүүлөр токтоп калды. Акыркы убактардагы Малайзиядагы экономикалык көрсөткүчтөр начарлап кетти. Жана ошону менен бирге эле 2015 жылдан баштап Малайзиядагы бийликте отурган премьер-министрдин коррупциялык иштери коомго чыгып, коом мына ошол себептерден улам көңүлү калып, жаңы оппозициялык партияга Махатхир башында турган жана Махатхирдин мурдагы саясий атаандашы Ибрагим башында турган партияга добуш берүүнү чечим кабыл алышты.
Анан малайлардын 40%ндей Махатхирдин тушунда төрөлүптүр. Ал өлкөнүн бакубат жашоосуна чоң салым кошкон адам экен. Сиз кандай дейсиз, азыркы жашоосун малайзиялыктардын кандай сыпаттайсыз экономикалык жактан алганда?
Эми жалпысынан алганда мен Малайзияда бир 10 жыл мурда элчи болуп иштеп келдим. Жалпысынан Малайзиянын экономикалык абалы жакшы албетте. Бирок эгерде мурдагы убактарга салыштыра турган болсок, анда албетте Малайзиянын экономикалык көрсөткүчтөрү бир топ начарлады. Себеби коомдо кандайдыр бир деңгээлде ошол Махатхирдин убагындагы экономикалык көрсөткүчтөрдөн, ийгиликтерден сагыныч пайда болду. Ошол Махатхир менен кошо ошол ийгиликтер кайрадан келеби деген үміт ушул Махаткердин дагы бийликке келишине, Анвар Ибрагимдин дагы бийликке кайрадан келишине аябагандай чоң салым кошту деп айтсак, мен оюмча жаңылышпайбыз.
Анда Малайзиядагы экономикалык жетишкендиктер жөнүндө Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаеванын пикирин угуп алсак азыр.
Анан Махаткер деле ушу Малайзиянын бүгүнкү өнүгүүсүн, архитектурасынын баарын мындай чийип чыккан адам да, түзүп да, куруп да мына ушундай. Мен мындай салыштырып көрсөм, цифралары боюнча Туркия менен Малайзия экөө тең экен. Бир 10,5 миңден жанагы ВВП на душу населения деген ошондой экен. Анан жалпы эле мына мисалы экөөндө тең 74% эли мына азыр шаарларда жашайт экен. То есть бүгүн мындай бир бекем өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп атат Малайзия. Ошонун баарын Махаткер чыгарды. Махаткер ошо 23 жыл башкарып атканда Малайзияны. Малайзия баягы түштүк чыгыш Азиянын баягы арстаны, жолборсу болуп чыкты да. Анан жанындагы Сингапур менен атаандашып, Сингапур болсо бөлүнбөдү эле Малайзиядан. Мына ушинтип бул Малайзия деген өлкөнүн жараткан керек болсо мамынтип бүгүнкү күнгө чыгарган бул Махаткер болуп атат да.
Рапшан мырза, бул Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаевдин пикири болду. Ошол эле маалда Махаткерди авторитардык башкаруу ыкмалары үчүн көп сындашат. Ал өзү саясатты таптап бийликке алып келген эки премьердин ишине ичи чыкпай экөө тең ушул экөөнүн тең кетишине салым кошту десек болот. Бул жерде мындай өлкөгө күйгөнүбү же жеке амбициялары барбы? Кандай дейсиз?
Эми саясаттагы адамда сөзсүз түрдө күчтүү саясий амбиция болот, бул нормалдуу нерсе. Бирок ошол саясий амбицияны ишке ашырууга албетте сөзсүз түрдө өлкөдөгү түзүлгөн абал түрткү болду десек менин оюмча жаңылбайм. Анткени мен жана айтып кеттим, азыр бардык эле массалык маалымат каражаттарынан дагы бул боюнча берилип атат. Малайзиядагы коррупциянын деңгээли аябагандай өсүп кеткенин биз бардыгыбыз көрө баштадык. Акыркы убактардагы дүйнөдөгү маанилүү көрүнүктүү массалык маалымат каражаттары, мисалы Англиянын Independent газетасы же болбосо Американын Wall Street Journal газеталарынын жазуусу боюнча азыркы күндө бир эле ушул коррупция боюнча иликтөө Малайзияда эмес, азыр коррупция боюнча мурдагы премьер министрге каршы изилдөө Америка Кошмо Штаттарында дагы жүрүп атат. Бул аябагандай чоң көрсөткүч болуп эсептелет. 4,5 миллиард доллардын деңгээлинде акча туура эмес пайдаланылган, ал эми 800 миллион долларга жакын акчаны премьер министр өзүнүн жеке счетторуна которгон же болбосо башка жакка алып кеткен деген күнөө коюлушу ушул сөзсүз түрдө Махаткер мырзанын кайра бийликке келишине, амбициясын ишке ашырышына түрткү болду.
Коррупция демекчи, Кыргызстан экономиканы өнүктүрүү жана саясий коррупцияны тыюу жагынан Малайзиядан кандай үлгү ала алат?
Малайзияда аябагандай маанилүү бир нерсени айтышыбыз керек. Таза шайлоо бар. 61 жыл ушул улуттук фронт чынында эле таза шайлоо аркылуу утуп башкарып келишти. Бирок акыркы жылдары коррупцияга аябагандай көп малынып кетти. Биз таза шайлоо жагынан ушул Малайзиядан үлгү алсак болот. Экинчиси, азыркы күндө мынакей мурда 2015 жылы Разак өзү кызматтан кетирген Шукри мырза ошол антикоррупциялык уюмдун башына келип ушул иликтөөнү ошол киши баштады да. Антикоррупциялык уюм Малайзияда аябагандай чоң ролду ойнойт. Биз ушул багытта дагы Кыргызстанда ушул коомдун контролунда болгон массалык маалымат каражаттарынын эл аралык уюмдардын контролунда болгон коррупцияга каршы уюм түзүп ушул багытта дагы иш алып барсак менин оюмча бизге жакшы болмок.
Рахмат сизге. Малайзиядагы соңку окуялар жөнүндө Кыргызстандын ал өлкөдөгү мурдагы элчиси коомдук ишмер Равшан Жээнбеков менен сөз кылдык. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү ЛТР телеканалынан, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 27 май күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз үрмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат. Кайрадан умушканча аман болуңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В эфире программа «Перекресток». Мы говорим о главных событиях недели. С вами из бишкекской студии Рахат Асангулова. На этой неделе мы поговорим об образовании. У нас два гостя. Это общественный советник министра образования и науки Лариса Марченко. Добро пожаловать в студию.
Спасибо, добрый день.
И также Даниар Аманалиев, соучредитель группы компании «Ололо».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, первый вопрос, он будет общего характера, как и весь наш разговор в принципе. Последние 5 лет, что у нас вообще происходит в образовании?
В дошкольном образовании у нас вырос очень сильно охват детей. У нас появились новые формы образовательных организаций. У нас сейчас почти 24% охвата детей дошкольного образования. Вот. В школе мы приняли новые стандарты, и сейчас вот прошла апробация новых учебников, они пойдут в школу в сентябре месяце уже этого года. У нас в высшем образовании очень большие перемены. Утвердилось двухуровневое образование, бакалавриат и магистратура. Ну и так далее.
Даниар, я бы хотела примерно тот же вопрос переадресовать вам. Чувствуете ли вы, как человек из независимого сектора, изменения вот за те же 5 лет?
Я понимаю, то есть, что Министерство образования движется, мне кажется, в очень правильном направлении, глава последние лет 5. И вот то, что Лариса Юрьевна перечислила, но помимо этого были очень интересные инициативы, там, допустим, с тем, чтобы создали такой термин, как экспериментальная школа, да, то есть есть возможность сейчас создавать альтернативное обучение, пробовать, тестировать разные модели. Я знаю, что недавно вот новое министерство образования ездило в Финляндию, изучала этот опыт, тоже вернулась вдохновленная, насколько я знаю, и хочет внедрять какие-то практики оттуда. Мне кажется, это очень правильно. Ну, вопрос скорости этих изменений очень большой. Мне кажется, что нам нужно намного-намного быстрее менять эту систему. Она не дает результата. Я могу это сказать как работодатель, провел больше 1000 собеседований и ни одного диплома не смотрел, потому что я первые разы, когда сталкивался с людьми, которые приходили и хвастались, что у них красный диплом там, такого-то университета, и я видел, что это ничего не означает в плане знаний. И в итоге я просто перестал обращать внимание на это образование. Я понял, что в итоге все бизнесы, они берут людей на работу с нуля, не рассчитывая ни на какие знания, а рассчитывая просто на то, что человек способен обучаться. Вот эта способность к обучению может быть, мне кажется, гораздо более ценный продукт системы образования, который и должен быть главным продуктом. У нас парадигма такая, все еще школа должна давать знания. А эта парадигма уже давно устарела во всем мире. Никто в мире сейчас не ценит знания напрямую, потому что знания очень легко достаются в любой момент. Но насколько человек способен находить информацию, которая ему нужна, насколько человек способен обучаться, вот это очень важно. И я знаю, что Министерство образования в последнее время много говорят о том, что компетентности и подходы нужно применять к обучению, но я реально не вижу, что это происходит.
Вообще, в принципе, наверное, всем понятно, что наша школа, наш университет, вообще наша система образования — это такая прямая наследница советского образования. И как раз-таки до эфира мы с вами говорили про эту консервативность, которая, наверняка присуща этой самой нашей системе.
Если говорить о консерватизме системы образования, это характеристика не только нашей системы. Вся система образования во всем мире консервативна. И если вы посмотрите, скажем, последние материалы, которые так или иначе связаны с системой любой страны мира, вы везде увидите, что везде идут реформы образования. Та же Финляндия, которую упоминала, сейчас переходит от предметного преподавания, по крайней мере, к части преподавания по темам. Поэтому на самом деле ни одна страна мира сейчас своим образованием недовольна. Вопрос, как вы правильно сказали, в темпах изменений. Мы стараемся, чтобы шаги были сделаны последовательно, потому что здесь невозможно менять действительно все очень быстро. Очень многое связано с подготовкой учителей, конечно. У нас сейчас 79 тысяч учителей. Представляете, что это огромная армия. И на самом деле очень важно, чтобы каждый человек, который заходит в класс, понимал, зачем он это делает, что ему необходимо сделать и какие новые формы или форматы обучения необходимо применять. Вот сейчас все силы, в общем-то, на самом деле брошены на это. Поэтому не случайно в 2016 году, в ноябре, у нас появился Республиканский институт повышения квалификации, его вернули развернули, скажем так, отдельно. И вот на следующей неделе будет как раз совещание, где мы будем смотреть уже платформу этого института. Там появится возможность для учителей проходить курсы онлайн, например. Там появится список курсов, из которых учителя смогут выбирать необходимые им курсы повышения квалификации. То есть мы очень серьезно переформатируем вот эту систему. И надеемся, что она придаст хороший импульс дальнейшему движению.
Ну, на этом примере можно проиллюстрировать, почему у нас темпы изменений такие медленные. Потому что мы все еще, как в Советском Союзе, полагаемся на то, что роль государства в формировании системы образования лидирующая. Потому что в Советском Союзе было так. Государство брало на себя ответственность за всю систему образования, и система образования была такой, чтобы получался на выходе человек, удобный для советского общества. Он должен был быть правильно воспитан, то есть система образования прям воспитывала людей, да, она воспитывала в них патриотические чувства, любовь к коммунизму, к ближнему, делала правильного советского человека. И мне кажется, что вот это самая большая проблема, что мы не можем отойти от этого подхода. Мне кажется, что глобально все эти изменения произошли бы гораздо быстрее, если бы Министерство образования двигалось не по пути реформирования всей отрасли, а по пути либерализации этой отрасли. С тем, чтобы больше частной инициативы могло появляться и больше альтернативных вариантов обучения могло возникать. Ну, к примеру, мне очень нравится, что вот как раз Министерство образования сделало очень важные две реформы. Первое – это лицензирование садиков упростили, и это сразу же дало результат, да, больше 100 детских садов, я помню, в первый же год, по-моему, лицензировалось. А я наблюдал, какие условия лицензирования у детских садов. Это было практически невозможно легально, без взяток, сделать для частного детского сада. И мы сейчас видим бум этих маленьких частных садов, которые начинают укрупняться. Так во всем мире и происходит. Начинается частная инициатива, она сначала маленькая, потом растет, укрупняется, и потом появляются уже какие-то большие, очень приличные детские сады, и школы, и университеты, и так далее. Но еще одна очень важная реформа, на мой взгляд, вот это как раз то, что раньше у нас была такая монополия, насколько я знаю, что учителями могли быть только те, кто заканчивали педагогические вузы. Как человек, который эти вузы знает изнутри, я могу сказать, что это... Вот я бы не хотел, чтобы у меня работали люди, которые заканчивали эти вузы. То есть их учат там абсолютно неправильным вещам, ужасно, и это очень коррумпированные вузы. Я не думаю, что это правильно, когда мы и так узкий выбор количества учителей можем сужать до тех, кто заканчивал именно педагогические вузы или педагогические специальности. Поэтому я рад, что министерство эту сторону тоже либерализует. И вот когда я говорю, что в целом я вижу, что министерство в правильном направлении, с моей точки зрения, движется, я говорю об этом тренде либерализации. Но я думаю, что его можно очень сильно ускорять, упрощать создание новых детских садов, упрощать создание школ, давать школам гораздо больше свободу в формировании программы, в тестировании новых методик обучения и либерализовывать вузы тоже. Потому что сейчас, конечно, все субъекты министерства, все субъекты образования очень большой контроль со стороны Министерства образования испытывает. Понимаете, я согласен, что любая страна недовольна системой образования, и любой стране система образования является консервативной, а этим очень легко прикрываться. Та же Финляндия, она может быть и недовольна своей системой образования, но это лучшая система образования в мире сейчас. Они все время на первом, втором, третьем месте. И как результат, Финляндия – это в рейтингах счастья первая, вторая, третья страна в мире, да, вот ООН недавно формировал. И это не случайно. То есть в той же Финляндии все начиналось с того, что был большой процент самоубийств среди подростков, и реформировали систему образования, потому что понимали, что корни этих самоубийств лежат там. Ну, мы тоже должны как-то очень жестко переосмыслить и понимать, что нужно делать реальные реформы, а не косметический ремонт этой системы.
Сейчас как раз шаг, который мы делаем, это переход к ваучерной системе повышения квалификации. И это значит, что мы будем привлекать провайдеров, в том числе и частных провайдеров, которые получат возможность сертифицироваться и начать готовить нам, повышать квалификацию наших учителей. Я думаю, что это вот как раз шаг в том направлении, о котором вы говорите. Мы прекрасно понимаем, что система образования государственная не справится одна с повышением квалификации, тем более с переподготовкой.
Если поговорить с людьми, которые сейчас заканчивают школы, которые заканчивают вузы, то вот это вот ощущение тотального, скажем так, разочарование, оно никуда вот не исчезает.
Я не могу говорить о тотальном или не тотальном, но то, что такое разочарование есть, это правда. Я думаю, что две вещи с этим делать. Во-первых, самостоятельно выбирать, так сказать, свою дорогу, куда идти. Когда ты говоришь, вот ты выбрал тут специальность, потому что тебе она нравилась, нет, потому что папа посоветовал или мама сказала, пойдешь туда. И, естественно, потом возникает очень серьезное разочарование. Поэтому первое – это ответственность, это профориентация, которая, кстати, сейчас очень серьезно начала тоже заниматься в министерстве, если говорить об этом. И вообще изменение сознания людей, потому что идти не только в вузы. У нас сейчас очень серьезно развивается система среднего профессионального образования. За 5 лет в 2.5 раза увеличилось количество людей, которые пошли туда. Правда, по двум причинам. Первая причина – это возможность делать что-то руками и быстро выйти на рынок труда и неплохо зарабатывать, потому что у нас свыше 70% закончивших среднее профессиональное учебное заведение в первый же год находят работу, которая их устраивает. А во-вторых, это возможность, конечно, продолжить обучение в вузе. Но тогда оно уже как бы рационально осмыслено. Если человек получил какую-то профессию, эта профессия ему нравится, он хочет расти дальше, то, естественно, он будет выбирать вуз. И второе, я думаю, здесь тоже очень важно. Это позиция СМИ, это позиция родителей, это позиция власти, потому что очень часто мнение формируется. И, к сожалению, очень часто негативное. То есть те хорошие вещи, которые делаются в системе образования, не звучат, а вот то, что негатив, он сразу же появляется на первых полосах. Это тоже бывает.
То, что у нас сейчас нет таких больших перемен, мне кажется, в большой степени связано с тем, что Министерство образования парадоксально и науки не использует научный подход. Но что такое научный подход? Это когда проводятся правильные, точные исследования. Исследования должны проводиться непредвзято. Лариса Юрьевна, я тоже ваши статьи читал и ваши выступления читал раньше, да, вот еще там в 2013 году, 2012 году. Вы говорили, в 2020 году выпускники школ будут выходить уже зная, чего они хотят, и использовать навыки в реальной в жизни. Мне как бы на словах это нравится, но на практике мне кажется, что это не происходит. И вот почему. Потому что Министерство образования еще, на мой взгляд, ни разу публично не признавало свою вину и не признавало проблему, реальную проблему, которая существует. Да, наверное, 70% выпускников вузов работу находят. Но какой процент из этих вузов...
Я говорила об СПО. Среднепрофессиональные.
Хорошо, окей. Но выпускники вузов, наверное, 70% тоже работу находят.
Где-то так.
Но какой процент этих студентов реально находит работу по своей специальности? Я почти не знаю таких людей. Почти не знаю. То есть я знаю людей, которые после окончания школы знают, чем хотят в жизни заниматься. Как правило, они даже не поступают в университет, если они очень четко понимают. Например, мой сын заканчивает в этом году, он не собирается поступать в университет, это его выбор. Он хочет стать программистом, он понимает, что в Кыргызстане нет университета, который, обучение в котором имело бы смысл с той точки зрения, что за это время он может на работе, работая, научиться гораздо большему. Это неправильная система образования, на мой взгляд. Если она не конкурентоспособна по сравнению с тем, чтобы после школы идти работать, да, и работа дает больше навыков. Мне кажется, что пока Министерство образования не признает существующие проблемы, не скажет, ну, грубо говоря, там, публично не покается и не станет решать вместе с обществом эти проблемы, мы никогда не приступим к реальному решению проблем. Министерство образования всегда имеет позитивные примеры. Я очень хорошо понимаю, что есть как бы цеховая солидарность, да, и вузы стараются друг про друга плохо не говорить, Министерство образования про вузы, вузы про Министерство образования. Вы как бы хотите отмечать позитивную сторону. Она есть, я не спорю с этим, я с этого начал. Но проблема в том, что если мы будем обращать внимание на вот эти 5% хороших изменений, мы игнорируем в это время 95% других. Мы очень вежливы друг с другом, всем нравится говорить как бы о хорошей стороне, но реально проблема гигантская. Когда я заканчивал университет, ну, я заканчивал не здесь, но все люди, с которыми я общался тогда, все говорили, что все вузы коррумпированы, кроме 2-3. И эти же 2-3 сейчас, спустя, я уже заканчивал 14 лет назад, спустя 14 лет назад эти же 2-3 вуза остаются единственными некоррумпированными. Ну, к ним добавился, может быть, Нарынский университет Центральной Азии, да? Все остальные вузы не исправились. И это самая большая проблема вузовской системы, потому что эта коррупция, она порождает очень интересный механизм, когда система начинает сама себя размножать. Например, я абсолютно против того, чтобы студенты, заканчивая университет, еще шли на магистратуру учиться. Но я понимаю, что если в вузе ректор, проректор, деканы, преподаватели, все зарабатывают на этих студентах лично себе деньги, то они всегда будут стараться удлинить срок обучения людей. Они не будут стараться сделать систему образования более эффективной, короткой, насыщенной, прозрачной. Это как опухоль. Она может только разрастаться. Она сама не вылечится никогда. Рак себя не лечит. И пока Министерство образования говорит, зато у нас насморка нет, зато у нас, вот смотрите, маникюр красивый, зато мы вот теперь высыпаемся там и так далее, эта опухоль, она растет и растет. Нет реальных, качественных исследований, потому что эти исследования вскроют проблемы, из-за которых Министерство образования должно будет как-то отдуваться. А я понимаю, там и начинается другая уже проблема. Там перед премьер-министром, перед президентом, которые все время ищут козлов отпущения. Если такой пункт будет опубликован, президент не скажет, это моя вина. Он просто уволит министра образования. Эта система, она прогнила, вот начиная оттуда. Это не проблема только там Министерства образования. Все остальные сладенькие, хорошенькие, Министерство образования ужасное. Министерство образования одно из лучших, но в таком правительстве. И вынуждено играть по этим правилам. И мы все, пока мы вот так красиво общаемся, там отчетики делаем, маникюр обсуждаем, реально мы теряем целое поколение.
Я в каких-то вещах с вами согласна, а в каких-то, в общем, категорически нет. Ну, в первую очередь, что министерство как раз оно не замалчивает проблемы. Мы и раньше говорили, и сейчас говорим, что мы, например, очень многим обязаны тем, что, ну, называя вещи своими именами, провалили в 2006-2009 году ПИЗу. Потому что именно это заставило осознать уровень, скажем так, проблем, которые существуют. И, собственно говоря, именно с этого момента начинаются изменения. Вот в 2009 году принимает сначала коллегия то, что мы называли рамочным национальным куррикулом, в 2014 он принимается как государственный стандарт уже, и начинаются, соответственно, изменения. То есть никто не говорит, что у нас хорошо. И о коррупциях в вузах тоже говорит. Не случайно на протяжении практически трех лет, начиная там, с 2013 года, там шли очень большие структурные изменения в вузах, когда убирали и несвойственные им, допустим, направления подготовки, когда меняли вообще структуру, когда убирали там, подразделения и так далее. Это тоже антикоррупционные механизмы. Вот на коллегии в декабре прошлого года были приняты правила и нормы, которые описывают вузовский офис, правила и нормы перевода, заполнения европейского стандарта приложения к диплому. Сейчас это переводится все в электронный формат. У нас формируется информационная система управления образованием. Она уже начинает работать фактически и постепенно будет наращивать свои возможности. То есть эти все вещи, они как раз возникли и идут именно потому, что осознается уровень проблем на самом деле. Другой вопрос, что я понимаю, что это искренняя заинтересованность, но здесь звучит то, вот о чем я говорила очень часто, как создается общественное мнение. Вы проблемам придаете тотальность на самом деле. Они есть, никто не говорит, но я работник вуза, получается, что тогда я тоже беру взятки, если говорить о том, что вся система прогнила.
В эфире программа «Перекрёсток», мы говорим о главных событиях недели. На этой неделе говорим об образовании. В бишкекской студии в гостях у нас общественный советник министра образования и науки Лариса Марченко, а также Данияр Майналиев, соучредитель группы компании «Ололо». Говорят, что школа не связана с образованием. Школа – это про воспитание, а про образование – это все-таки вуз.
Дело в том, что само понятие образования, оно включает в себя и обучение, и воспитание. Если говорить о науке, о которых у нас здесь шла речь, есть такое понятие hard skills и soft skills, то есть, ну, условно, твердые навыки и мягкие. Вот мягкие навыки – это умение работать в команде, например, это умение формировать и доказывать там свое мнение и так далее, и тому подобное. Это то, что сейчас выходит на первый план. Сейчас считается, что именно такие навыки 75% дают успеха людям в жизни. Вот как раз то, что говорил Даниэль, то, что он проводит собеседование, да, и пытается понять, что человек может, невзирая на диплом, это как раз, собственно говоря, вот из оперы, что называется, soft skills. И поэтому образование, оно обязано и учить, и воспитывать, но просто что и как это делать, это вот уже вопрос современный, он нас опять выводит на реформу в системе образования.
Ну, я считаю, что воспитание вообще это ответственность родителей. И вот беда нашего общества сейчас в том, что родители вообще полностью ответственность за воспитание детей полностью хотят переложить на кого-нибудь. Ну, честно говоря, у нас все в стране пытаются на кого-нибудь переложить ответственность, вместо того, чтобы брать на себя. И школа, на мой взгляд, не должна воспитывать ребенка. Это очень плохо, когда школа занимается воспитанием. При этом надо пояснить, да, что я понимаю под воспитанием. Под воспитанием я понимаю формирование образа человека. То есть это когда мы берем какую-то идеальную картинку, вот хороший человек – это тот, который честен, переводит бабушек через дорогу, поет гимн там и так далее, и так далее. Вот в этом моем понимании воспитание. И школа, это вот советская школа, она этим занималась. Мне кажется, и я согласен с этим, вот в этом с Ларисой Юрьевной есть какие-то базовые hard skills, которые школа должна давать, естественно, чтение, ну, вот есть три базовых, да, это читать, писать, считать. Есть очень много soft skills, которые должны даваться, и в первую очередь преподаватели должны ими владеть, они ими не владеют. И проблема в том, что вот soft skills, которые в сегодняшнем мире нужны, они абсолютно противоречат нашей ментальности. Ну вот, например, во всем мире нетворкинг, да, это умение наводить связи, быстро знакомиться с людьми, это очень важное качество. А у нас, наоборот, подойти к человеку, представиться, это проблема, там, особенно если ты девушка, должна подойти к парню, это вообще прям позор и так далее, и так далее. Наша ментальность, она очень-очень контр-софт-скильная. Что касается университета, университет должен давать профессию, он должен давать человеку способность зарабатывать деньги. Вот наши университеты этого не делают.
Какая вообще система оценивания нам нужна? Насколько она должна быть такой жестко градированной?
Даже официально есть приказ министерства. Другой вопрос, что он далеко не всегда выполняется, это тоже правда. О переходе к формативному или так называемому критериальной системе оценивания, которая оценивает не столько точку, на которой находится в данный момент ребенок, сколько его продвижение. И вот там, кстати, заложены при оценивании именно soft skills, потому что в критерии можно выставить не только то, что ребенок знает, хорошо ли он ответил на какой-то вопрос, но и то, как он себя при этом держал, да, работал ли он совместно с другими для достижения какого-то результата и так далее и тому подобное. Переход в изменение оценивания идет, но опять-таки я с вами согласна, медленно. Начался он в 2007 году, когда начался эксперимент, и сейчас уже часть учителей этот способ оценивания использует. Во всяком случае, в стандарте он зафиксирован, что у нас диагностическое оценивание должно появиться, что у нас формативное и суммативное оценивание должно быть. У нас очень часто путают понятия оценка и отметка. На самом деле 5-4-3 – это отметка, и от нее уйти можно, и, возможно, нужно. Правда, как и куда – это вопрос дискуссионный. Ну, извините, поскольку я, так сказать, сейчас представляю все-таки министерство и говорю о политике. Сейчас разрабатывается концепция оценивания Кыргызской Республики. У нас сейчас на базе Национального центра тестирования создается центр, который будет заниматься оценкой качества образования. Понятно, что это две вещи совместные будут. То есть он должен будет вырабатывать новые контрольно-измерительные материалы нового типа, а не те, которые подразумевают оценку 3, 4, 2 или 5. То есть сейчас идет целый комплекс работ, который направлен на изменение системы оценивания.
Проблема не в системе оценивания, опять же, проблема вообще в парадигме, да? Как учителя понимают, что такое оценивание и для чего оно делается. Для сравнения, я помню свою школу, и на моей школе всегда с 1 по 11 класс оценки выставлялись, и все были в курсе всех оценок. И было прямое сравнение. Вот этого мальчика посмотрите, вот он вот все правильно делает, теперь вот этого посмотрите, вот он ужасный, он двоечник и так далее. И это порождает самую большую проблему нашей ментальности, как мне кажется, это вот то, что мы постоянно себя сравниваем с другими. Ну, человек не может быть счастлив, если он себя все время сравнивает с другими. Он сравнивает себя не с тем, как он реализуется, как он реализует то, что в нем заложено, а то, насколько он успешнее других, там, богаче, престижнее одет, машина у него, там, телефон и так далее, и так далее. Все это начинается вот с этой системы оценки. Должна быть она 5-бальная или 7-бальная. На мой взгляд, это не критично. Это, на мой взгляд, вообще гораздо меньше значения имеет, чем вот то, что учителя не понимают. Оценка, она нужна человеку. Это фидбэк, да? Ты занимаешься, и тебе просто дает учитель обратную связь. Смотри, вот здесь у тебя получается, вот здесь у тебя не получается. То есть это просто обратная связь, которая должна помогать человеку развиваться дальше. В нашем случае учителя используют оценку для того, чтобы поощрить или наказать, или унизить, или показать, что они значимые там, и так далее. И для того, чтобы порождать какие-то трения между учениками тоже, заставляя их сравнивать. В западных системах, к примеру, ученики не знают оценок друг друга. Это совершенно другую психологию порождают, когда нет вот этого соперничества. Оно, может быть, там где-то в университетах потом, в бизнес-школах зарождается, и там очень жесткая конкурентная среда, но люди туда идут осознанно. Но в школах создается такая среда, где дети напрямую не сравнивают друг друга. И это вообще неправильно. Если кто-то в математике лучше, это не делает его лучше как человека. А у нас очень часто учителя вот это путают. И учителей нужно в первую очередь вот это убрать из головы.
Мы именно то, о чем говорил Даниэр, сейчас и пытаемся делать. В первом-втором классе мы в стандарт заложили безотметочное оценивание. То есть оценивание, когда учитель говорит, ты молодец, очень хорошо, или посмотри, где у тебя не получилось, обрати внимание, это оценивание. Но отметка не ставится. Поэтому для ребенка снимается очень серьезный стресс. Мы начинаем говорить об отметке только в конце второго класса, и только с третьего класса отметки уже начинают выставляться на самом деле. Это такой первый шаг, который был сделан. Собственно говоря, сейчас как раз речь идет, я не случайно говорила о формативном оценивании, оно как раз оценивает продвижение ребенка. Не сравнивает его с другими, а показывает, как он изменился по отношению к самому себе прошлому. Сейчас в школе формируется и уже довольно много портфолио в качестве оценивания, когда ученик может сам оценить себя через набор работ каких-то, которые он сделал на протяжении года, допустим, и реально увидеть, как изменилось его понимание какого-то предмета и так далее и тому подобное. То есть на самом деле сейчас, что мне тоже кажется очень важным, формируется многообразие типов оценивания. И это как раз подталкивает к изменениям и другим, потому что, как известно, учат так, как оценивают. И если мы оцениваем именно продвижение ребенка, то учитель вынужден уже работать и интерактивными методами, потому что иначе никак, да, и вынужден менять, соответственно, свое поведение, вынужден менять содержание урока. То есть это на самом деле формируется очень серьезный комплекс изменений.
Я бы хотела попросить по пару мыслей для завершения.
Мне кажется, что у нас вообще в системе образования, во всех стратегических разговорах очень мало уделяется внимания вот тому, как дети себя чувствуют в школе. User experience, да, если современным языком говорить. Дети несчастливы, входя в наши сегодняшние школы. И это начало всех проблем. Да, это очень тяжело на самом деле. Это требует, например, чтобы учителя были счастливыми людьми. Мы знаем, что, приходя в школы, мы видим вот угрюмые, несчастные лица учителей. Они все воспринимают эту работу как муку. Они не любят детей, на самом деле. Я извиняюсь, я не говорю обо всех тотально, и не про всех университетских преподавателей, конечно, тоже, да, когда говорю, что система прогнила. Но если там в системе есть здоровые части, это не значит, что это не делает ее здоровой, да. И также в школах, к сожалению, мы видим несчастных людей, которые с нашими детьми каждый день работают, они не в состоянии вырастить людей, которые будут счастливыми, потому что они являются ролевыми моделями. Это счастье, это очень важный критерий. Если начинать с него, вот нам нужно вырастить человека, который будет счастлив в этой жизни, то вся система, она будет строиться совершенно иначе. Будут внимание уделяться гораздо больше софт-скиллам автоматически. Отбор учителей будет в первую очередь не потому, в каких университетах они учились и что они заканчивали, или какие у них оценки были, а потому, насколько эти люди способны детям дать тепло, заботу, счастью, действительно счастье, правильную модель поведения. Да? Растет значимость искусственного интеллекта. Искусственный интеллект проникает. Он действительно проникает всюду. Роботы проникают в нашу жизнь. Мы не замечаем этого. Ну, вот сотовый телефон я не в состоянии был представить. Когда мне было 7 лет, я впервые увидел компьютер. Для меня это уже было чудо. Представить, что я буду носить в кармане что-то гораздо мощнее, чем то, что я увидел тогда, это было невозможно. Значит, мы сегодня не можем точно представить, что там ждет наших детей через 20 лет. И мы должны не готовить их с точки зрения знаний, которые являются даже для нас устаревшими. Наши учебники являются устаревшими даже для нас. А для наших детей они абсолютно не актуальны. И нам нужно признать это. Нам нужно тотальным образом все переделать. Мне кажется, 4 основных столпа обучения должны быть такими. Первое, мы должны очень много внимания уделять здоровью. И это касается не только спорта, и физкультура должна стать правильным предметом, не таким, который преподается алкоголиками. Извините, это очень часто в школах вижу. Но физкультура должна действительно приучать человека к любви к физическим упражнениям. Но помимо этого, это здоровое питание, здоровое мышление там, и так далее. Второе и очень важная часть – это предпринимательское мышление. Дети с детства должны учиться практически мыслить. Не с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения управления ресурсами эффективно. Третье – дети должны формировать инженерное мышление. Это то, что во всем мире сейчас является трендом. Мы все работаем с техникой гораздо больше, чем раньше, и нашим детям предстоит очень много общаться с машинами. Это очень, может быть, сейчас странно звучит, но на самом деле это нарастающий тренд, и во всем мире об этом говорят, что программирование должно стать нормальным языком. Как сейчас мы не спорим с тем, что английский все должны знать. Может быть, еще французский, может быть, еще испанский, может быть, еще какой-то, но английский обязательно. Также дети в 21 веке должны все программировать уметь. На базовом уровне, просто чтобы понимать, как машины мыслят вообще. Ну и четвертый, очень важный компонент – это искусство. Во всем мире Кен Робинсон, допустим, да, человек, который трансформирует систему образования, много об этом говорит. Во всем мире сейчас очень большой тренд в сторону интеграции искусства в обучение. Не так, что вот отдельно урок математики, отдельно урок физики, а все эти уроки, они смешиваются.
Междисциплинарность.
Да, междисциплинарность. Это то, что мы обязательно будем тестировать в школах, с которыми мы работаем, например. И я думаю, что нам нужно вот всем подумать в сторону этих 4 направлений очень сильно. Вот эти 4 направления, они дают базовые навыки, и в итоге они дают софт-скиллы людям, которые нужны в 21 веке. В сторону этих 4 навыков можно подумать только в том случае, если мы скажем, окей, давайте представим, что текущие системы не существуют. Давайте представим, что мы создаем школу будущего. Какой она должна быть? Потому что, когда мы думаем с точки зрения того, какая у нас школа сейчас и как ее трансформировать, мы не можем принимать действительно реформы. Мы просто делаем какие-то очень маленькие шажки по улучшению. На мой взгляд, систему нужно реформировать. Это совсем другой подход. И еще, пожалуйста, просто вот мы сегодня говорили о школах и об университетах. Садики – очень важная часть системы образования. С них все начинается, и там уже все плохо с самого начала. Вторая очень важная часть системы образования, про которую мы сегодня не говорили, это дополнительное образование. На мой взгляд, вот очень простая мера, которой Министерство образования должно сейчас заняться, это делицензирование дополнительного образования. Просто дополнительное образование не должно лицензироваться. Все. Оно краткосрочное, если это не пятилетнее, не десятилетнее образование, которое заменяет школьное или университетское, а просто дает какую-то квалификацию человеку, то нужно доверять потребителям, которые могут оценить, хотят они пойти и заплатить эти деньги за 2 месяца, получить навык, ну, например, вести Инстаграм-аккаунт и зарабатывать деньги на этом. Ну, зачем для этого лицензию получать Министерство образования, которое не имеет своего Инстаграм-аккаунта, к примеру?
У нас система образования – это часть нашего общества. Невозможно построить отдельно взятую систему образования без трансформации общественной. Поскольку есть здесь и настроение, будем говорить так, есть и общественный, и есть и государственный заказ, от которого система образования в любой стране мира уйти не может. Поэтому на самом деле, если мы будем говорить о реформе системы, глобальной реформе системы образования, это значит, что мы говорим о глобальной реформе всего общества. И вот это вот очень важно, наверное, тоже понимать. Другой вопрос, что система образования может и, наверное, должна стать каким-то локомотивом в этом движении, она пытается это делать. Ну, насколько успешно, если мы с вами встретимся еще, скажем, через несколько лет, попытаемся это оценить. Спасибо большое.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях был общественный советник министра образования и науки Лариса Марченко, а также соучредитель группы компании ОЛО Данияр Аманалиев. Спасибо вам за дискуссию. До следующих встреч.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.